Владимир Гелеровский. Восходящая звезда. В 70-х годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми казенного рисунка столбами, и сквозь них был протянут толстый канат. У австралийских дикарей были такие священные места, куда нога смертного не должна была ступить. И виноватый, приступивший закон, изданный жрецами, подвергался смертной казни за нарушение табу. Такое табу лежало на Театральной площади. Оно было наложено командующим войсками Московского военного округа и соблюдалось преемственно с аракчеевских времен. С той только разницей, что виновного не казнили, а отправляли в квартал. Тогда еще участков не было, они введены с 1881 года. Чего москвичи совершенно справедливо боялись. Насыпят по первое число, а то, гляди, и выпарят. Удивительная площадь. Кусок занесенной неведомой силой мертвой тундры с нетронутым целинным снегом, огороженный казенными столбами и веревкой. Тундра во всей целомудренной неприкосновенности. И это в то время, когда кругом кипела жизнь. Гудел всегда полный народом охотный ряд, калейдоскопом пестрел широкий китайский проезд и парами, и одиночками, и груженными вазами, которые спускались от Лубянской площади, упирались в канат и поворачивали в сторону, то к Большому театру, то к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкаться к охотному ряду и дальше. Думается, что лихой наездник Аполлон, правящий четверкой коней со своей колесницей над фронтоном театра, кричит: «Вот дураки! Чем зря кружиться? Сняли бы с середнего пролета кусок веревки, и вся недолго!» И ругается греческий бог, как пьяный кучер, потому что он давно омосквичился, а в Москве все кучера пьяницы, а трезвых только два. Один вот этот на Большом театре, а другой на трухмальных воротах у Тверской заставы. Да и то потому, что тут не настоящий кучер, а баба с калачом. Вслед за старым москвичом Аполлоном уже вслух на всю улицу ругаются и все кучера, и извозчики, и ломовики. А богатеи, что на собственных выездах щеголяют, даже заикнуться не дерзают. А замолчали они после того, как их выбранных отцов города, когда в заседании Думы они эту Аполлонову мысль об открытии одного пролета высказали, начальство так пугнуло, что душа в пятки ушла. Командующий войсками генерал Гильденштаубе велел передать городскому главе, что в Думе пусть думают, что хотят, а говорить, что не полагается, не сметь. На 10 лет замолчала Дума, пока какой-то смелый главный опять не поднял этого Аполлонова вопроса об открытии пролета для удобства проезда. И снова получился такой же строгий оклик, хотя командующий войсками был другой генерал, Бреверен де Лагарди. И снова вся Москва продолжала кружить около каната. Целинный снег все лежал и лежал целомудренной белой скатертью. А кругом каната ходили хожалы и будочники и наблюдали, чтобы кто-нибудь не нарушил табу. И особенно следили, чтобы канатные прогуливались только рядом с канатом с одной стороны площади и не толкались у фонтана. Это уже они творили волю оберполицмейстера, издавшего приказ. Ввиду соблюдения благоустройства, строжайше запретить шляться проституткам челышевских и китайских бань по тротуарам и разрешить им хождение только по наружной стороне площади, на 3 шага от каната и только с одной стороны, к китайской стене выходящей. Так и звали этих особ канатными. И не было тогда хуже оскорбления, как ругать канатное. Они состояли в полной власти будочников. Пост около каната по полиции считался наградой. Туда посылали, как в допетровские времена, воевод в отдаленные города на кормеж. Любоваться площадью и сценами около каната можно было из окон трактира знаменитого Тестова, числившегося, как писалось на его прейскурантах, поставщиком двора его императорского высочества великого князя Владимира Александровича, посещавшего, как и другие высокопоставленные, трактир во время своих наездов в Москву. Но поставщика и герб великокняжеский Тестов получил за доставление к великокняжескому двору своих действительно замечательных молочных поросят, Выращиваем их, каждый в особом ящике с перегородками, чтобы он жирку не сбрыкнул. Когда высокие гости приезжали к Тестову, швейцар бежал на пост к полицейскому. «Гони своих канатных под китайскую стену, начальство наехало». И любовались гости из трактира на площадь белоснежную, безлюдную, нетронутую ногой человеческой. Редко-редко, когда след по снегу появлялся, находились энтузиасты, любители сильных ощущений, которые подлезали под канат, если, конечно, будочника близко нет, и стремглав перебегали площадь, что некоторым удавалось, и они после, указывая приятелям на следы, хвастались: «Это я пробежал». Десятки лет пустовала площадь. Окажись бы, чего искать лучше места для зимней прогулки детей? Но никогда следа детских ножек и салазок не появлялось там, потому что было строго приказано не пускать ребятишек мять казенный снег. А все-таки снег мяли, и следы на нем были. Иногда одиночные, а то и групповые. Тут придержащая власть была бессильна. Да и что могла поделать полиция с собаками, которые, пробегая из охотного или в охотный прямым путем, иногда деловито останавливались у столба, балансируя на трех ногах, а четвертой, непременно задней, поддерживали столб, может быть, из осторожности, чтобы не упал, вещь казенная. Мало ли что собака думает, собаки умные. По крайней мере, они учли, что безлюдная площадь – это самое удобное место для их свадеб, которые они играли на виду у всех. Бывало, весь снег испетляют следами, а ничего не поделаешь. Наконец открылся один пролет. Пошла потом по нему конка, а затем трамвай. И в конце концов, вместо целинной снеговой тундры зимой, грязного болота осенью и весной и покрытой туманами пыли летом шоссированной площади, образовался чудный сквер, место отдыха москвичей и радость детям. Круглый год гуляют дети там, где в старые годы устраивались раз или два в году парады войск. И ради этих двух раз площадь была пустопорожним местом, как писалось в казенных бумагах. В первый раз я увидел площадь в декабре 1875 года, когда приехал в Москву из Рязани ночью и остановился у приятеля, актера Селиванова, в его номере в Челышах, так как у меня не было ни копейки денег. На другой же день я пошел в артистический кружок, где по рекомендации актеров Киреева и Лебедева был принят на службу помощником режиссера и обосновался в столице. До 8 марта 1876 года я и внимания не обращал на площадь, а в этот день площадь осталась у меня в памяти навсегда. Я вышел из актерского подъезда Челышей, что против фонтана, работы скульптора Витали. Было 10 утра, а репетиция в 12. Я остановился на углу китайского проезда и нашей гостиницы и впервые подумал, сколько зря приходится крюку делать. То ли дело, если бы этого дурацкого каната не было. Иди по диагонали прямо от подъезда гостиницы до подъезда кружка. А то вот кружи по тротуарам Малого театра, а потом около подъезда Большого. Ровно вдвое дальше. А главное, переходить среди беспорядочной езды по суетному китайскому проезду. Потом уже его городская управа назвала театральным, а народ доселе все китайским зовет. Кроме Челышевских были на другой стороне, на углу Неглинного проезда, китайские бани. Их потом переименовали в центральные, а долго звали китайскими.